Итак, продолжаем наши занятия. Основными вопросами в нашей жизни, оказывается, являются вопросы Бог и человек. Если мы думаем, что есть более важные вопросы, то тогда у нас возникает масса проблем, которые мы решаем всю свою жизнь. А это, как правило, так и случается. Мы решаем всевозможные вопросы, задачи в своей жизни, идем даже на какие-то подвиги, лишения, добиваемся чего-либо. Но вот главного, что есть Бог и что есть человек, мы откладываем на тот момент, который можно назвать кризисом, или трагедией, или драмой, или из ряда вон выходящим случаем. Вот тогда мы начинаем вспоминать о Боге, думать о себе. Ну, скорее всего, думаем о Боге, о себе, как бы выбраться из этой ситуации, чтобы опять продолжать так же жить, думать о проблемах, решать их по-своему. Господь не усложняет жизнь человеку. Жизнь человеку усложняет враг душ человеческих, а в этом помогает ему сам человек. Если рассматривать всю нашу жизнь, тем более проблемы с точки зрения божественного бытия, искание Бога в нашей жизни и своего предназначения, то, можно сказать, моментально будут решаться наши проблемы. Каким образом? Человек будет знать, что делать, даже как делать, и с удовольствием будет приступать к этому деланию. Так вот, задача узнать, а что делать, как делать, чтобы жизнь была интересная, удивительная и прекрасная. Мы же все ищем жизни удивительной, прекрасной, счастливой. Ну, видимо, есть какие-то к этому предпосылки, какие-то есть нормы, основания, на чем все это строится. Конечно, можно изобретать самому все и делать так, как нам советует окружающий мир. Но однажды человек столкнется с теми границами, которые перейти невозможно будет, с теми установлениями, которые установил сам Бог, с теми заповедями, которые будут говорить нам о том, в чем заключается жизнь и где мы переходим в состояние погибели. Поэтому на первом месте, ну даже не на первом месте, а в углу угла, как бы красной нитью должно проходить памятование о Боге, как о причине всего в нашей жизни, как о промыслителе, что является постоянным попечением Его о нас, когда даже Он злое претворяет в добро. Вот это попечение о Боге называется промысел Божий. Промысел Божий – это попечение Бога о человеке, постоянное попечение Бога о человеке, когда Он даже злое претворяет в добро, использует на доброе человеку, дает возможность злому послужить на пользу человеку. И в этом смысле враги церкви – это слепые орудия в руках промысла Божьего. Например, что такое вода потопа? Вода – это стихия, где обретается смерть. Это стихия смерти. Это пространство смерти, это обиталище смерти. И погиб весь мир. Можно сказать, совершился суд. Но в то же время вода является как милость человеку. И 8 душ спасается. Когда открылись потоки вод сверху и снизу, а они открылись сверху и снизу, то вот эта водная среда для одних стала милостью, спасением, а для других – погибелью. И вот в нашей жизни происходят такие вещи, когда мы считаем, что это только погибель, только зло. Все, что идет от Бога, даже так называемое зло, которое мы считаем, оно является нам во спасение. Поэтому не надо сразу делать выводы, исправлять ситуацию по-своему. Заболел, что-то случилось, оскорбили, выгнали. В одном явлении, в одном предмете обнаруживается два фактора, казалось бы, противоположных. И вот надо найти вот этот симбиоз, вот это вот согласие противоречий, которое вдруг у нас возникает в жизни. Вся религиозная жизнь исполнена противоречиями. Только философия мира, она пытается их разрешить, развести в разные стороны, найти какой-то компромисс, избавить одно от другого. И вот только христианство говорит, что противоречий не должно быть. Мы должны согласиться с ними и принять их. Ну, человек живет, все у него получается, он добивается какого-то комфорта, благосостояния и успеха, и вдруг крах, банк лопнул. Так вот, противоречие. Все бы как бы шло хорошо, и вдруг вот такой вот парадокс. Все разворачивается совсем в другую сторону. Как в притче о блудном сыне, старший сын пришел в ярость, разозлился. Как-то такое. Приняли блудного сына, накрыли столы. Он говорит, я делал все как надо, а главным было другое. Так вот, вот эти противоречия, возникающие в нашей жизни, кажущиеся, их надо соединить в нашем сознании, потому что в глубине нашего естества, в глубине нашей души есть такая способность, которая может их разрешить. Эта способность называется вера. Вот эта вот творческая способность, которая может родиться от этой способности, творчества, потому что вера, она обладает и творчеством в своем делании. Она даст возможность человеку найти соответствующий поступок вот этой вере. И человек придет к тому, что промысел Божий, попечение о Боге, оно всегда с человеком в любой ситуации. Поэтому апостол Павел говорит, что ничто не разлучит меня со Христом, то есть ничто не оторвет меня от жизни, ничто не изменит худшую сторону меня, ни зной, ни холод, ни болезни, ни застенки, даже смерть приобретения, потому что жизнь Христос. Вот на том глубоком уровне внутри своей души, когда мы начнем обретать понятие веры, не той веры, о которой мы говорим, и бесы веруют и трепещут, а той веры, которая предполагает что? Богообщение, предполагает соработничество, то тогда мы в себе найдем тот поступок, то действие, которое будет соответствовать этой вере, и мы увидим вот в этом противоречии, в этом предмете, в этой ситуации спасение от Бога. Когда воды опустились на землю, и сверху, и снизу, это была милость для одних, погибель для других. Вот когда милость Божия не сходит на землю, происходит кризис. А кризис в переводе на русский язык означает суд. Кризис – это значит суд. И вот есть такой псалом у Давида. «Милость и суд воспою тебе, Господи». То есть совершенно противоречивые понятия. Вдруг христианин их воспевает. Если он христианин, если он начинает проникаться Словом Божиим, проникаться исканием Бога в своей жизни и понимает, что его жизнь – это Бог, Христос. Когда человек, не входящий в общение с народом Божиим, не церковный, читает эти слова «милость и суд воспою тебе, Господи», то может возникать какие-то недоразумения. Так вот, на самом деле, тот, кто не хочет видеть Бога, того Бог не хочет видеть. Тот, кто не хочет слышать Бога, того Бог не хочет слышать. И человек сам выбирает, будет его слышать Бог, будет его видеть Бог, или все будет по-другому. Когда Ной находился в ковчеге, то он знал, что весь мир погиб, весь мир гибнет. Но он не видел этой погибели и трагедии. Не потому, что, как мы думаем часто и делаем, поступаем в своей жизни, а потом мучаемся от этого, даже не зная, что мы решаем в своей жизни, предпринимаем, когда говорим, вот там кого-то убили, кого-то растерзали, кто-то куда-то врезался, вон там идет война. Вообще ужас творится на земле. Почему Ной этого не видел? Потому что, войдя в ковчег, дверь ковчега была запечатана снаружи. Не он ее закрыл, а Господь запечатал церковь. Ковчег прообразовал церковь. Это был образ церкви. Господь запечатывает церковь, и ничто не может коснуться извне церкви. Только мы изнутри можем ее раздирать. Вот мы, называемые так христиане. А враг нас не тронет, потому что он не может одолеть церковь изнутри. Господь сказал: создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Так кто мы, раздирая церковь, грызя друг друга и ненавидя? Кем мы являемся? Мы являемся детьми дьявола, который проникает в церковь благодаря нам. Поэтому не надо думать, что церковь можно поколебать. И какие-то там враги, не православные, они могут что-то сделать. Поэтому, когда говорят, вот церковь рушится, что-то происходит в мире ужасное, страшное, наивный подход. Церковь запечатана снаружи Господом. И в ковчеге было только одно окно внутри, такое маленькое, локоть на локоть. Для чего? Чтобы освещать ковчег? Нет. Ковчег освещался изнутри благодатным светом первого дня, для того, чтобы показывать направление к небу. Так вот, кем мы являемся, ведя такую жизнь в церкви? И о ком Господь сказал, что вы дети дьявола? Избранному народу. А кто этот избранный народ в наше время? Христиане. Не я это сказал. Это говорит Библия. Поэтому каждый должен задуматься, как он себя ведет в церкви и чего он добивается. В этом смысле надо понять такую вещь, что очень неполезно смотреть на трагедии, бедствия, катаклизмы, которые мы смотрим и слышим постоянно. Это очень неполезно для души, потому что все это мы переносим в церковь, не исправляя ничего, что вокруг нас происходит, не зная, что это справляется совсем по-другому. Стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся. Вот как исправляется ситуация снаружи церкви. А что мы делаем? Приходит пожилой человек на исповедь и говорит: мне так тяжело, я так мучаюсь, я смотрю по телевизору эти события, я так переживаю, ведь война-то будет, будет война, будет. Я говорю: что вы делаете? Вы призываете войну, по вере вашей да будет вам. А почему она будет, кто сказал? Я вспоминаю такую удивительную песню советского времени: «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины». А кто сказал, что будет война? А те, кто ее желают. Если вы желаете войны, значит, она будет. Если вы желаете мира, то Господь с нами не допустит этого. Как все очень в мире интересно. Не в мире, а в жизни самого человека. Он думает, что кто-то что-то меняет. Каждый человек в мире – это существо, дыхание которого в ноздрях его, как говорит Библия. И что человек восклицает, псалмопевец Давид, что ты помнишь его? Вот как много мы придаем значения тому, чему нужно. Суду начаться с Дома Божьего. Господь говорит: вы свет миру и соль земли. Если вы тьма, то какова же тьма? Как определить, говорит Священное Писание, что вы мои? Христос говорит: как узнать, что вы мои? Когда будете иметь любовь между собой. А ненавидящий брата ненавидит Бога. Закон настолько прост, что мы порой этого не замечаем. Поэтому стоит задуматься, а как мы живем? Куда мы смотрим? О чем мы говорим? Поэтому и думаем о чем. Что мы делаем? Что мы едим, что пьем, что вдыхаем, к чему прикасаемся. Как-то вот все наши чувства, они пришли в состояние дебилости, расстроенности и расслабленности. Как такой человек может идти в поход, в бой? Бери его, бери его голыми руками. Что пытаемся мы доказать друг другу? Мы пытаемся доказать, что для нас главное наш оппонент, которому надо разбить в кровь образ Божий, его лицо. А никто не смотрит на Бога. А Господь смотрит на нас. И с ужасом видит, как мы уничтожаем Его образ. Человек, как творение Божие, с точки зрения богословия, имеет свою составность. Есть богословский подход к составности человека как двусоставного существа, как трехсоставного. Эти мнения называются дихотомия или трихотомия. Дихотомия говорит, что человек, ну, особой тут, будем говорить, такой канонической напряженности нет. Дихотомия говорит, что человек – это душа и тело, а с точки зрения трихотомии – это дух, душа и тело. Мы будем вот говорить об этой позиции. Дух, душа и тело. Ум, чувство и воля. Ум, чувство и воля. Казалось ли, стоит ли об этом говорить? Я думаю, стоит, потому что мы часто не осознаем, какими свойствами мы обладаем, какими возможностями мы можем пользоваться, какой потенциал в нас находится. Это очень на руку врагу душ человеческих. И поэтому люди приходят, говорят, я уже старая, мне уже учиться не надо, уже все прошло, и вообще все закончилось. Или мне еще рано ходить в церковь, я должен погулять. Или человек говорит, разберемся, пока живем, а там видно будет. Или такая успокоенность. Я хожу в церковь, молюсь, пощусь, придерживаюсь постов. Нет, я не то, что горжусь, но я как бы на молитве стою побольше вашего. Поклонов бью побольше вашего и пощусь как надо. И я сейчас себя что-то все-таки представляю. А вам бы до моего уровня подтянуться. Много таких людей, а может быть мало, но они есть. Вот это вот состояние, такой, мягко говоря, неадекватности заключается в том, что человек должен подумать, почему он молится, постится, кладет поклоны. И когда он поймет, он об этом не будет никому говорить. Почему? Я на себе спроецирую. Почему я? Ну, если я вот так говорю, я и молюсь, пощусь. Так-то, ну, не говорю, что больше вашего, но попробуйте до моего уровня добраться. Поклоны кладу. Ну, я, если я подойду к этому по-другому, скажу, знаете, почему я это делаю? Потому что я блудник, развратник, вор, матершинник, полная мерзость. Вот поэтому я делаю. А не потому, что я христианин. Я полная мерзость. Поэтому без этого я вообще утону в клоаке. Это хоть как-то где-то меня каким-то чувством приведет. Какая святость? Я вас умоляю. По сравнению со святостью Божией, кто-то претендует на какие-то и пытается вести диалог с кем-то на эту тему. Эта тема вообще закрытая. Где Христос говорит о святости человека в Евангелии, как мы об этом позиционируем, первому встречному поперечному. Он говорит, будьте святы, будьте. Он не говорит, что вы уже святы. Будьте святы. И ни много ни мало, как сам Бог. Вот планка, а не уровень, кто кого переплюнул в молитве, или в посте, или в церковных богослужениях. Надо хотя бы немножечко задумываться над тем, что мы говорим, о чем мы думаем, о чем мы делаем. Рассмотрим трехсоставность человеческого естества. В данном случае мы будем говорить, что такое ум, разум и рассудок или рассуждение. Ум есть высшая созерцательная способность души. Высшая созерцательная. Вот это надо запомнить. Область обитания для ума является только дух, где видение Бога и встреча с Ним не имеет никакого словесного выражения. Мы не можем это выразить. Поэтому вот на этом уровне человек остается совершенно безмолвным. И вот в этом смысле высшее состояние молитвы, о которой так много говорят некоторые, в том числе и я, может быть, высшее состояние молитвы – это молчание. Все остальное – это жалкие попытки. Или умные делания, о которых так многие мечтают заняться. Есть такой рассказ странника своему духовному отцу, где он набирал количество молитв Иисусовых, доводил до 10 тысяч в день. Это называется умное делание. Вот поэтому надо изучать предмет, который называется человек, с точки зрения того, как Бог его создал, а не как мы выдумали, или как мы хотим это делать. Поэтому ум есть высшая созерцательная способность души, областью которого является дух, где видение Бога не имеет словесного выражения. Мы ничего не можем сказать о Боге. Мы можем только созерцать. Вот что мы созерцаем, это невыразимо. Свидетель этому апостол Павел, который был восхищен до третьего неба, это второе послание Коринфянам, 12 глава, с 1 по 4 стих, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. А также не видел того глаз, говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам, 2 главе, в 9 стихе, не видел того глаз, не слышало того уха и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Вот у нас есть такая способность созерцательная. Она находится в области духа. Это путь практический, он не теоретический. Это реально может к этому приступить каждый человек. Это личное соединение с живым Богом в том заключается, что происходит последовательное отрицание всех свойств и качеств тварного мира, а также и духовного мира. Вот все, что мы можем представить, извлечь из тварного мира, также духовного, все эти качества, они последовательно отрицаются. Поэтому мы ничего не можем сказать, созерцая Бога. Здесь человеческая способность видеть и ведать Бога происходит интересным образом. Человек способен видеть и ведать то, что невозможно видеть и ведать. Человек может видеть и ведать, в смысле принимать, как бы немножко воспринимая, как бы понимая, то, что невозможно видеть, и то, что невозможно понимать и ведать. И вот выйдя из этого состояния, невозможно выразить человеческим языком вот этот опыт богообщения. Поэтому в этом смысле святитель Григорий Богослов говорит, все, что мы не скажем о Боге, не есть Бог. Вот такую способность имеет человек, имеет его душа, которая называется созерцательная способность. Дальше мы можем говорить о разуме. Разум – это способность человека адекватно воспринимать мир. Понятно, да? Именно адекватно. Да, весь окружающий мир, духовный, материальный. И эта способность дана только человеку. Только человеку. Вот в чем уникальность творения Божьего? Вот как мы себя иногда недооцениваем? В хорошем смысле, не в горделивом, какой я такой весь из себя и ничего не делаю. А именно в том божественном дыхании, который Господь вдохнул в человека, сотворив его из глины. А почему Он создал его из глины? Святые отцы говорят, чтобы не гордился. Рассудок или рассуждение. Что это такое? Рассудок или рассуждение есть проявление высшей силы души, проявление вот этой высшей силы души, разумной, то есть разума, которая не есть ум, но связана с ним. Но не есть ум. Разум – это не ум. Это адекватное восприятие мира. И вот это рассуждение есть проявление вот этого разума и служит для приспособления к окружающему миру. Проявляется в мыслях и в словесных выражениях, то есть проявляется в наших мыслях и словах, которые зависят от состояния ума. Вот и надо подумать, а что же я говорю на выходе? Как я адекватно воспринимаю разум и мир, как его выражаю, казалось бы, адекватно и нормально, потому что я знаю, что я говорю. Надо посмотреть дальше, как он связан
с духов, с областью духа, где обитает мой ум, как я созерцаю Бога. Если я выдаю что-то такое неадекватное, значит, я не созерцаю Бога. Значит, я не стремлюсь созерцать Бога. Он мне не нужен. Поэтому часто говоря все, что попало, мы должны помнить, что за каждое праздное слово человек даст отчет. Ну, сказал, говори. Есть такое выражение, да, выразился, а теперь надо как-то вот оплачивать свое выражение, мягко говоря. Поэтому наши слова, мысли, они сформированы от нашего состояния духа, инструментом которого является ум. Будем помнить, что мы христиане. У нас есть эти способности, свойства, и мы должны об этом знать. Поэтому Господь спросит именно с христиан, почему вы не разобрали эту тему? Почему вы даже не поинтересовались, а что вы себя представляете? И глядя на вас, как вот на тех, которые знают, что мы творение Божие в таком аспекте, они расценивают вообще смысл жизни. У них есть свои представления о жизни, у нехристиан. Они говорят, что такое человек, кто такой Бог их, откуда мир, в чем смысл жизни. Ну, как вы знаете, это уже другая тема. Там свое представление о смерти, о вечности, о Боге. Но это уже тема совершенно, которую христианина, она не затрагивает. Она, видимо, ему не интересна, да и просто это время у него тратится на другое. Так вот, что мы себя представляем, это есть как раз вопрос нашей жизни. Итак, рассудок или рассуждение – это приспособление к окружающему миру. Мы выражаем свой внутренний мир, мы выражаем свои отношения к Богу. Представляете, если мы клевещем на брата, если мы злословим его, завидуем, уничтожаем, мы выражаем наше отношение к Богу, который поставил знак равенства между собой и человеком. Господь говорит, кто сделал одному из меньших сих, сделал мне. Так вот, все наше отношение к ближнему, это наше отношение к Богу. Это страшно. Это более чем страшно. Понятие любви в христианстве простирается до понятия врагов. Ну, здесь о чем говорить, когда мы ближнего ненавидим? Когда мы готовы проучить его, мягко говоря. Потому что он вот не такой, как мне нужно. Мне нужно. Мне. Поэтому говорить о любви к врагам, ну, можно говорить, если я их не вижу, и говорю, что я люблю. А Господь говорит, как ты можешь говорить о том, что ты любишь того, кого не видишь, а не любишь того, кого видишь? Настолько Писание близко к человеку, к его душе, оно срослось с ним. Оно, это и есть плоть и кровь наша. Чудо Библии заключается в том, что это не книга, не литературные произведения, это Слово Божие, это жизнь Бога, зафиксированная в буквах. Это сделать невозможно, поэтому это называется чудом. Ни один писатель в мире не мог это сделать. Это невозможно сделать. Вот будут писать в стиле Священного Писания, ничего не получится. Почему множество подложных книг, апокрифов, было уничтожено? Потому что были попытки сделать Евангелие там, от Фомы, от Иуды, ну, еще от кого-то. Не тот стиль, не та богодухновенность. Это не то, что есть Библия. В Священном Писании говорится, что здравый рассудок можно потерять. Вот мы говорим о рассудке. И когда мы неадекватно выражаемся, то говорится о том, что рассудок потерян. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Говорит книга Второзакония, 32 главе, 28 стихе. «Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла». О потере рассудка говорят ряд мест Священного Писания. Это и книга Левит, это книга Паралипоменон, Псалмы, в Евангелии от Матфея, Луки, Матфея. Если интересно, можно будет потом дать эти ссылки. Надо помнить об этом, что мы можем потерять рассудок. Потерять разум, быть бездуховными, безумными. Что такое безумный? Теперь понятно? Соображайте. Нет, что это такое? Где об этом написано? Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Видите, как все срослось? Безумец, у которого ума нету, он говорит, что Бога нет. А у кого есть ум, он его видит, созерцает. Поэтому вот о чем говорит псалмопевец Давид. Сказал безумец. Атеизм. Это религия безумства. Нельзя называть человека безумным. Господь говорит, что кто назвал человека пустым, принадлежит Синедриону, суду, а кто назвал человека безумным, принадлежит гиене огненной. Обозвать человека безумным, значит сказать, что ты не видишь Бога, не общаешься, ты дьяволопоклонник. Ну, это предел в этом отношении. Можно сказать, ты плохой христианин. И то, тогда мы судим. А я, значит, хороший, да? То есть вариант только один. Если он плохой, то, естественно, извините, но я хороший. Потому что ничего не поделаешь. То есть, вот как бы мне не показывали пальцем на человека, три пальца показывают на меня. Никуда не деться. Здравый рассудок – это сокровище. Его нужно добыть, сохранить здоровым и приумножить. В книге притчей царь Соломон говорит, «Сын мой, храни здравомыслие и рассудительность». Вот мы пришли к чему. «Сын мой, храни здравомыслие и рассудительность». Вот это принципиальная тема, к которой надо будет всегда возвращаться и понимать, с чем мы имеем дело. Ум, разум, рассуждение, рассудок. И уже всякий раз задумываться, это очень полезно. А кто будет задумываться, тот вообще будет ценить слово. Тот вообще будет думать о другом. И он будет видеть в своем ближнем не объект нападения, раздора и выяснения отношений. Он будет больше заниматься собой. Почему? Чтобы увидеть в другом человеке образ Божий. Пока мы в себе его не обнаружим, не начнем это движение образа Божьего к образцу, который называется уподоблением, мы не увидим его в другом человеке. Любить ближнего можно только как самого себя. А другой любви речи идти не может. Это уже не любовь. Называется по-другому. Как? Мир вам скажет, как это называется. Так, идем дальше. У нас репетиция или тренировка, отработка духовных навыков должна идти полным ходом. После грехопадения человек утратил силы и способности мыслить, говорить, делать. Ему нужна помощь Божья. Он превратился в немощного, в немощное существо. Вспоминаем, кто не знает, запоминайте. Господь человеку дал способности, наделил его свойствами определенными. При сотворении мира, еще до сотворения человека, Господь уже устраивал его способности, его души. И когда человек был сотворен, он был с этими способностями, с этими свойствами, с этими способностями, которые ему позволяли и будут позволять открывать этот мир, а главное – входить в общение с Богом. Общение с Богом можно назвать словом «таинство». Смысл таинства заключается в том, что мы осознаем или должны осознавать, если совершаем таинство или начинаем думать об этом, мы общаемся с Богом следующим образом. Мы говорим, что все твое, Бог единственный собственник во Вселенной, все принадлежит Ему. Мы говорим, что вот что мы как бы имеем, а как мы имеем? То, что Он нам дал, Господь нам все дает. Не мы зарабатываем и получаем, и добиваемся. Поэтому надо оставить вот это вот наивное представление, что мы зарабатываем, получаем и что-то достигаем. Только потому, что Господь допускает. Повысилась у человека температура на 3 градуса, он лежит в койке, болеет. Пилюли глотает, понизилась температура на 3 градуса, он лежит в могиле. Вот весь наш разбег. 6-7 градусов по Цельсию. Смысл богообщения формой которого является таинство, заключается в том, что мы общаемся с Богом следующим образом. Мы говорим: «Твоя, все то, что ты нам даешь, от нас тебе отдается». Мы как дети должны быть. Ребенок дарит родителю как бы все, он самое лучшее. Он не знает, как это выразить, но рисует картиночку, открыточку там или игрушку дарит, потому что для него это все. А кто ему подарил эту игрушку? Кто ему купил краски и бумагу? Родители. И происходит общение в любви, в согласии. Вот это таинство любви, когда на литургии священник говорит: «Твоя от твоих, тебе приносящих, за всех и за вся», то есть за все. Итак, какие свойства мы имеем от сотворения мира и способности? Схематично это так: вера, символическое мышление, благодать и приятие, то есть мы можем принимать благодать, направленность воли, куда мы направлены, мы должны осознавать, благодатное чувство жизни. Жизнь существует только в границах, их надо знать для себя, определять, это называется заповеди. Самосознание: кто я как человек, что я делаю, для чего я делаю, с какой перспективы, с перспективы временной жизни или с перспективы вечности. Однажды Господь сказал следующие слова: «Горе вам, богатые, потому что вы уже горе, потому что вы получили все. Горе вам, смеющиеся, потому что вас плачете». Вот человек в своей жизни, как правило, говорит: счастье в чем заключается? Я обеспечен, богат, у меня есть дом, у меня есть семья, у меня есть машина, здоровье есть. Это счастье. И вдруг Господь говорит: горе вам. Ну, казалось бы, что Господь как-то пытается нас удручить этими вещами. Нет. Господь показывает, на какую перспективу мы живем. Благодаря этому богатству, достигая этого богатства, этого комфорта в жизни, мы живем на перспективу временной жизни. Человек доволен. Он достиг всего того, чего хотел. Жизнь удалась. Господь говорит, что ваше богатство нетленное. Собирайте там, где воры не крадут, ржа от ржи и моли не сливает это вот богатство. Там богатство ваше. И если человек живет на эту перспективу, то он счастлив. Потому что счастье человека заключается в том, когда он имеет мир с самим собой. Если нет у него мира с самим собой, не с людьми, а с самим собой, то говорить о любви и мира с другими не приходится. Поэтому как только мы, ища счастье, решили его найти в процессе выяснения отношений с моим близким, то мы сразу должны сказать: счастье я потерял. Я потерял мир в душе. Все, надо закрыть тему и успокоиться. Началась война, начались военные действия. Ни о каком счастье идти речь не может. Поэтому святые были счастливы. Почему счастливы? Что они стяжали мир в самом себе. В любой ситуации, с любым человеком. Даже их били, даже убивали, даже мучили и убивали. Но Господь нас хранит. Мы не такие подвижники. Мы не готовы идти на мучения. Мы готовы друг другу горло перекусить. Вот на это мы готовы, а на подвиг. И вот святые, они этот мир в себе стяжали в любой ситуации. А нас легко вывести из этого мира. Чушь, что сказал. И вот искусство себе хранить, формировать мир в любой ситуации, это приведет человеку к счастью. И вот тогда он увидит настоящее счастье, эту птицу счастья, так называемую. На самом деле он видит Господа. И последнее свойство называется покой. Вот эти свойства даны человеку от сотворения мира и при сотворении человека. Мы будем их разбирать, касаться, говорить, что такое символическое мышление, что такое благодать и приятие, что такое направленность воли, когда небо для одних ориентир к Богу, а для других небо отвратительно, как это стало для сатаны и его ангелов. Оно отвратительно. А для нас это ориентир к небесному, к Богу. Видите, одна позиция, а имеет два значения. Милость и суд. Кризис наступает в жизни человека, когда милость Божия не спадает на землю, опускается на нас. Есть очень интересные слова в одном псалме. Милостью накажет, обличит милостью. Это будет, милость будет наказанием для человека. Очень интересное место. Накажет праведник милостью. Потому что когда милость Божия не сходит на землю в виде потопа, будем так проецировать, то для одних это спасение, а для других это погибель. И нам, находясь в церкви, не полезно смотреть, что происходит за вратами церкви, за ее оградой. Сам Господь запечатал, а мы включили Яндекс.Дзен или телевизор, или какое-нибудь еще окно, и наслаждаемся. А потом выходим вот такие заведенные, оскорбленные, удрученные, и решаем, что в своей жизни. Как гибнет греховный мир, не полезно смотреть. Молиться надо, чтобы, стяжав мир в себе, мы могли бы и сформировать его снаружи. За ограду церкви небезопасно заходить, поэтому Господь говорит: не сообразуйтесь с миром сим. Идем дальше, схематически пробегаем по теме. Какие способности были даны человеку в раю, когда Господь ввел его в рай? Вот есть три состояния, да? Сотворение человека, от сотворения мира способности, данные ему при его создании. Способности, которые даны были в раю, в райском состоянии. Мы все эти периоды переживаем в своей жизни. Просто замечайте их. И состояние после грехопадения. Так вот, в раю что было дано? Послушание заповеди. Слышание заповеди. Послушание. Плодитесь, размножайтесь. От всех дерев ешьте, от этого не ешьте. Вот когда человек слышит заповедь, он живет. Живет вечно в каждом моменте его земной жизни. Следующая способность – это творчество. Называние имен. То есть мы адекватно воспринимаем мир, мы называем, мы понимаем, чем мы владеем. И создание церкви, первая любовь, создание церкви как семьи, открытие, вот в этой позиции происходит открытие заповедей Божьих, которые Господь не дал в раю, а которые человек сам открыл. А потом о них сказал Господь в Новом Завете. Какие первые заповеди, на которых висит закон? О любви к Богу и о любви к ближнему. Но их человек открыл сам, должен был открыть сам. Потому что Господь не говорил «люби меня». К этому должен был человек подойти. Каким образом, мы об этом говорили, но еще будем вспоминать. И также свойства, которые даны после грехопадения. Это покаяние, вражда духовная. Без этих свойств мы даже не должны вообще говорить о христианском мировоззрении. Покаяние, вражда духовная, надежда возникает только тогда, когда мы ведем вражду с дьяволом. Господь сказал: положу вражду между семенем твоим и семенем ее. А мы как-то это так вот не учитываем, что нас враг борет, а мы должны идти по его схеме. Перенесение скорбей, делание, культура смерти, любовь сострадательная, жертвоприношение, жизнь в истории и любовь детородная. Можно вот сегодня сказать о начале тех способностей, которые даны человеку после грехопадения, потому что мы здесь как бы являемся участниками нашей греховной жизни. Человек может участвовать в таинстве только как участник и свидетель одновременно. Человек может участвовать в таинстве только как участник и свидетель. Когда Господь призвал Адама и Еву после грехопадения, они совершили грехопадение. Ну, было грехопадение. Он призвал их как? Он призвал их быть свидетелями этого грехопадения. Они отказались. Для чего он призвал быть свидетелем грехопадения? Когда человек является свидетелем своего грехопадения, он отстраняется от него. Что еще произошло после грехопадения в человеке как таковом и происходит в нас? Нравственное и познавательное становятся изолированными. И человек никогда не останавливается в познавании. И это может быть страшным последствием для него. Так вот, когда человек исповедуется, интересный момент, который многие, может быть, и никогда об этом не слышали. Когда человек исповедуется, то на исповеди он переходит от положения участника к положению участника и свидетеля. Когда человек свидетельствует о грехе, он раскаивается в нем. И тогда получает прощение от Бога. Бывает часто, что человек просто говорит о том, что он участник. Это видно. Но вот в настоящей исповеди, в реальной исповеди, он становится на положение, переходит от положения участника к положению участника и свидетеля. Вот тогда происходит раскаяние, тогда происходит прощение от Бога. То есть, когда человек свидетельствует о своем грехе, свидетельствует, а не просто констатирует факт, что я такой плохой, у него происходит раскаяние. Он отстраняется от него, он его ненавидит, он хочет от него уйти. А если люди приходят, говорят, да, вот там, ну не знаю, там курю, ворую, там что-то еще делаю, ну, а как от этого, ну не могу, вот, ну, дальше что. Он не свидетельствует о нем, он просто говорит, что я участник. Вот это проблема исповеди. Прародители отказались от свидетельства о грехе. Адам отказался, ему Господь начал подсказывать, чтобы он хоть о чем-то сказал. Не ел ли ты от плода? Он сказал, обвинил Бога, что он дал жену такую. Жена свалила на дьявола. В общем, свидетельства о том, что они сделали, не было. Прародители оказались неспособными на свидетельство о своем делании. И тогда таинственное общение Бога и человека пресеклось. Конечно, вы читались, можем почитать. Почитайте третью главу книги Бытия. Когда они отказались от свидетельства о своем грехе, тогда таинственное общение Бога и человека пресеклось. Люди не захотели быть свидетелями того, чему они были участниками. Вот так может происходить и на исповеди с нами. Прерывается богообщение человека с Богом. Таинство исповеди – это очень серьезное таинство, глубокое. Это реальное таинство, которое реально меняет человеческую жизнь. Если человеческая жизнь не меняется, значит, человек не исповедуется. Поэтому надо готовиться к исповеди. А люди даже не знают, как готовиться. Не знают, как готовиться. Как проходной билет к причастию. Или вообще непонятно, что это такое. Христос стоит, приемля свидетельство твое. Священник-свидетель. Ты свидетель должен быть. При двух или трех свидетелях обнаруживается, происходит решение суда. Значит, если священник свидетель, второй свидетель кто? Сам кающийся. Его нет. О чем свидетельствует священник перед Господом? Господь это все слышит. То, что вот он такой грешник, дальше что? Да, я грешник. Он говорит, он грешник. Вот. А сам человек не свидетельствует о самом грехе. Он говорит, я грешник и все. Самые грешные на земле. Все. В чем? Ой, в самые, даже не. Не трожьте меня, а то порву. Я такая грешница. Любого порву, как тряпку. Я такая грешница. Вот вам свидетельство о грехе. Человек не отстранился от него. Не абстрагировался. Он его даже не видит. Не видит. А все это, знаете, пустые слова. Гордыня. Осуждение, раздражение. И все одно и то же. Что исповедь? Это, простите, бред сивой кобылы. Это не оскорбление. Вокруг нас масса тех творений, животных там, или тех птиц, которые можно себя, на себя спокойно спроецировать. Я не подсказываю, кто мы иногда оказываемся. Вот что значит человек, вот что значит его способности, данные ему Богом. И дьявол, зная об этом и видя, на что способен человек, если он образумится, и что ему дается в наследство, что он потерял, он бросает все силы, все бросает. Он говорит: «Я тебе весь мир отдам, только поклонись мне, только слушай меня, не размышляя ни о чем. Вот ты представляешь перед тобой все богатства мира, не задумывайся о себе, ничего, ничего, другого найдешь, другую найдешь, ничего страшного, да, сама выращу огород у себя без лопаты». Вот, все сделаю, у нас все нормально. Он говорит, дьявол говорит: все же грешат. Ну, ты видишь, все грешат, по телевизору видишь, все грешат. На улице выйдите, и никто не умирает, никто не погибает, все живы. Видите, какой обман, какой жуткий обман. Есть такой роман «Преступление и наказание» господина Достоевского. Его название уже говорит о всем, о смысле преступления. Потому что преступление – это уже наказание. Небольшая тяжка во времени. Просто по милости божественной. Что такое преступление и наказание? Ты прыгнул с 15 этажа. Это что? Преступление? Это уже наказание. Ты разбился. Ну, летел 15 секунд. Вот и все. Дьявол виден потенциал человека, на что он способен, что для него предназначено, он пускает все. А мы ведемся на это. Продаемся. Там увлекаемся, забываем, ненавидим, бьемся, вообще, потому что себя не помним. Поэтому называются какие-то безумные люди, какие-то ненормальные. А себе-то хоть надо подумать, себя-то хоть как надо полюбить, чтобы полюбить другого. Потом понять, что источник любви – это Бог. Так вот, когда мы остановили это движение любви на каком-нибудь предмете или на человеке, все сразу пресеклось. Общение с Богом, понятие образа человека как образа Богу уподобляющегося, ну, естественно, любви к ближнему, которая превратилась в ненависть. От любви до ненависти один шаг. Как говорят: жалкий утешитель мир сего. А Господь говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.